Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях Олеся Евгеньевна Лавриенко, мама 9 детей, пренатальный психолог, профессиональная доула и консультант по грудному вскармливанию. Здравствуйте, Олеся Евгеньевна!
Здравствуйте, Максим!
И мы поговорим, вы впервые у нас на передаче, это очень приятно. Мне очень приятно, что вы сегодня у меня в гостях. Открою маленький секрет нашим радиослушателям и зрителям, что у Олеси Евгеньевны 9 детей, так же, как и у меня. И впервые вот у меня в гостях человек, у которого столько же детей, сколько у меня. Бывало 8, бывало 10, 14 даже может быть. Но вот чтобы поровну 9-9, это впервые. Это для меня такой добрый знак. И у Олеси Евгеньевны 8 мальчиков и одна девочка.
Одна.
Да, вообще я не могу себе представить, как это 8 мальчиков, у меня трое, и то я с ума схожу. У меня вот 6 девочек, и я поэтому прям самый счастливый папа, короче, только можно
сказать. Спасибо тебе, Максим, мне тоже очень приятно 8 здесь с вами находиться.
8 мальчиков, это вообще, конечно, да. Есть у меня знакомый, у которого 5 мальчиков, и я, живя рядом с ним, видел, насколько ему сложнее, чем мне, у которого действительно все-таки старшие девочки, которые значительную часть вообще семейных всяких забот, не в смысле даже хозяйственных, а в том числе и вот эмоциональных и прочее, брали на себя. И сегодня мы поговорим о том, как вообще многодетной семье, а может быть даже и не многодетной, а просто семье с детьми, как построить духовную жизнь, в основном храмовую, но поговорим и вообще о этом, конечно, базовом отличии от обычной многодетной семьи, семьи православной. Все-таки мы существуем в пространстве храма. Это не только какие-то внутренние ориентиры, это не просто мораль, не просто нравственность, но это другой образ жизни, это другой уклад жизни. И вот об этой части мы попытаемся сегодня поговорить. Собственно, проблема выглядит примерно следующим образом. Православная девушка перед тем, как выйти замуж, как правило, весьма храмово активна. Она занимается чем-нибудь на приходе часто, может быть, там, я не знаю, поет на клиросе, может быть, занимается какими-то делосердия, у нее какие-то паломнические поездки могут быть. Потом, когда она выходит замуж, первое время тоже все примерно так же, только умножить на 2. Тут рядом с тобой близкий родной человек, с которым ты вместе теперь ходишь в храм. А потом, когда рождаются дети, я просто помню впечатление моей жены, когда у нас родилась первая еще только дочка, и она не смогла попасть в храм на Пасху, на ночное богослужение. И это был просто какой-то шок, потому что, ну как? Как вдруг не быть в храме на Пасху? И это, на самом деле, только начало, потому что маленький ребенок, потом ребенок растет, потом появляется, может быть, второй ребенок, третий. Вот эта вот часть жизни, возможность быть в храме, стоять, молиться, никуда не спешить, не пытаться как-то это даже специально организовывать, а просто быть в храме. Она вот как бы у женщины с детьми, она куда-то забирается. На нее могут ворчать, на детей могут ругаться, просить выйти, чтобы они не мешали молиться и так далее. Вот как, на ваш взгляд, должна эта проблема, ну, сначала решаться внешне, а потом поговорим и осознаваться внутренне. А хотите, наоборот, как вам больше нравится? Про внутреннее сначала, потом про внешнее. Хотите сначала про внешнее, потом про внутреннее?
Здесь, Максим, я, на самом деле, очень хорошо представляю то, о чем вы сейчас говорите, но мне представляется, что есть некая разница между теми женщинами, которые в храме, ну, так скажем, с молодых ногтей находятся, да, и теми женщинами, которые только идут к Богу с рождением деток, потому что, по большому счету, я вот, ну, если я ошибаюсь, вы меня поправьте, но обычно бывает так, что женщина чувствует в себе вот эту новую жизнь, она понимает, что это жизнь развивается вне ее, да, поля как-то ответственности. То есть все, что она может она хорошо питаться, да, гулять, дышать свежим воздухом, слушать Вивальди. Как батюшка нас говорит, вы гуляйте, слушайте Вивальди, больше с вас ничего не требуется. Но она понимает, насколько все вот это хрупко, с одной стороны, да, и не подвластно ей. И вот здесь, конечно, вырастает особое у многих мам чувство в душе к тому, кто эту жизнь дал. То есть воцерковление происходит очень часто, вот, по крайней мере, вот то, что я вижу, да, вам, батюшка, лучше это
известно. Не-не-не, давайте вы так на меня не перекладываете.
Если я ошибаюсь, вы меня поправьте. И тогда, когда женщина жила в храме, она активничала, она уже заняла свое место какое-то, да, на этом приходе, мне почему-то кажется, что ей в этой ситуации с рождением деток проще. Я просто регулярно наблюдаю этих мам, которые ходили еще в воскресную школу, потом они выходят замуж, они там приходят, и вот у них кто-то до этого младенчика покачает, кто-то до этого младенчика перехватит, да, кто-то там ей крикнет: «Зин, давай там твой плачет», да, там какая-то еще мама. А вот когда женщина только ступает на порог храма, вот здесь, конечно, очень тяжело. Она себя чувствует чужой, она не дома, она не понимает вообще, куда ей приткнуться, где ей одежду повесить, да, как встать, куда, чтобы не помешать. И вот этот вот...
Хорошие какие храмы у вас есть, одежду есть куда повесить.
Не везде так?
Конечно. Ну, например, храм при Третьяковской галерее, да, там, конечно, гардероб прямо при входе имеется.
На самом деле, да, вы правы, отец Максим, я очень хорошо помню первый храм, в котором мы, так скажем, делали шаги. Мы ходили в Проскеву, в Северном Бутово, но там как-то более все было предусмотрено. А потом начал строиться Ильинский храм прямо вот напротив нашего дома. Это был такой молельный домик. И вот я очень хорошо запомнила, как мои дети приходили, и они так по-свойски раздевались, под лавку куда-то там совали эти свои комбинезоны и вставали. Вот. Но там детей было мало, нас все любили. Бывает и не так. Бывает так, что маме приходится как-то внутренне проработать в себе ощущение того, что это ее мученический путь. Я сейчас вот приду, и я непременно кому-то буду мешать, я непременно кого-то смущу своим кричащим ребенком, которого я не могу надлежащим образом успокоить своевременно, да. Мне как-то представляется правильным, чтобы мама, она нашла свое место и не чувствовала себя дискомфортно, потому что если она будет чувствовать себя неуютно, храм и вообще вот пребывание в нем не станет для нее родным, и она найдет кучу отговорок для себя, чтобы в это неприятное место не ходить, да. То есть, с одной стороны, она понимает, что надо, а с другой стороны, она себя там чувствует очень неуютно и понимает, что она мешает. Поэтому обычно, когда у меня спрашивают, а вот что делать, как быть маме, если там старушке кто-то кому-то что-то нет. Я обычно говорю, а вы спросите у батюшки. Вот как вам батюшка благословит, если он скажет: мать, родная, ну, прости, вот у меня тут полный приход бабульчик, да, который все болящие, все там нервные, все там плачут о своем. Приходи только к причастию. А кто-то скажет: а почему нет, нет, давай-ка мы будем там, что значит, с памперса прям приноси, приходи, поплачет, ничего страшного, выйдешь, зайдешь. То есть, когда будет уже вот благословение батюшки, мы делаем вот так. Все, будет очень легко и хорошо.
Да,
вот сразу есть... отпадают сомнения.
Два момента. Есть храмы, между прочим, где-то я это встречал, что есть храмы, которые помечены прямо на картах, как, простите сейчас за иностранные слова, child-friendly.
Да.
Вот, где есть специальная комната, где есть даже пеленальный столик, где ты можешь переодеться, где ты можешь... Ну вот, например, у нас в храме нету площадки, у нас вообще нет как бы храмовой территории, но есть комната, где есть пеленальный столик, и куда можно, если ребенок кричит, все-таки выйти, не выходя на улицу, потому что вот вы сказали, да, там дети вошли, сняли комбинезоны, куда-то их распихали под лавки, а если вдруг ребенок плачет, а вы с ним сняли комбинезон, а идет евхаристический канон, вот, и тут ты сразу его не оденешь, поэтому, например, у нас есть для этого дела комната. Но во многих храмах действительно ничего подобного нет. И еще один момент, который я хотел бы сейчас вспомнить, у меня есть один знакомый батюшка, многодетный, он постарше меня, и я в свое время отметил сначала за ним, а потом заметил за собой, когда и мои дети выросли. Когда у него были маленькие дети, которые тоже по храму могли бегать шумом, он очень был такой child-friendly. Он прям действительно всем говорил, да ничего страшного, ну дети, и поэтому мои дети тоже в этом храме себя чувствовали комфортно, что ну и батюшкины дети бегают, и мои дети бегают, и все понимали. И все бабушки болящие, о которых вы говорите, и все, так сказать, ворчуньи, все понимали, что дети – это дети. А потом, когда у него дети выросли, я говорю, он был постарше меня, и его дети выросли раньше моих, и он вдруг стал стражить по отношению к детям, то есть он как-то, его дети выросли, и потом я за собой это заметил, что когда мои маленькие дети выросли, меня маленькие дети в храме тоже стали напрягать. Вот этот момент, когда ты понимаешь, что ты сам ничего сделать не можешь, ты в этом варишься, ты и других прощаешь. А когда тебя это уже не касается...
Чисто человеческое, да?
Да, это чисто человеческий такой момент. Я себя на этом ловил. Что как же так? Вот ты вспомни, как ты вот тогда осуждал этого батюшку. Смотри, что сейчас с тобой происходит. А как ты себя вел. Но это такой момент непростой. Да, поэтому храмы действительно есть... разные. Вот я хотел бы уточнить все-таки у вас этот момент, он мне прям вы сказали, и меня это зацепило. Зацепило в хорошем смысле, как тема для раздумий. Мама, приходящая в храм с ребенком, который не идеален, то есть идеальный возраст ребенка, наверное, в храме, если говорить про маленьких детей, это первые полгода. Он там спит себе, а потом он начинает уже...
Он сидит на маме,
да,
он маму ест,
на маме,
он ковыряет мамины бусики.
Да, он молчит. А дальше его уже просто так в течение там, часа, даже если это быстрая достаточно служба, его уже не утихомиришь. И мама чувствует себя виноватой. Вы, может быть, и не употребили это слово, но на самом деле она чувствует, что она мешает. И вот как это все-таки чувство в себе... преодолеть. Я знаю худший вариант, который точно не наш вариант. Вот это, знаете, есть такой знаменитый хэштег «Я ж мать». Типа «Я право имею, заткнитесь тут все». С какой стати? То есть она пытается
да,
это
Христос
чувство
сказал,
вины.
Да, Христос сказал, пустите детей,
приходите ко мне. Я имею право. И, соответственно, замолчите все. А особенно если, как вы еще сказали, мне батюшка благословил. Все, у меня есть благословение священника, я ж мать. И я тут вообще, не подходите ко мне и не смейте делать замечания мне и моим детям. Это, мне кажется, плохой вариант. Вот внутреннего такого ощущения. А как? И еще другой плохой вариант. Это, как вы сказали, не ходить, потому что, чтобы вот такая вот деликатность
две,
подчеркнутая.
Две
да,
получается.
Чтобы вот, ну действительно, я же понимаю, что я мешаю. То есть я вот от одной мамы слышал такие слова, прям правда слышал, что я чувствую себя вонючим бомжом, зашедшим в час пик в транспорт, и все от тебя шарахаются, потому что ты всем мешаешь, и всем рядом с тобой неприятно. И поэтому я прям вот боюсь, у меня такой вот прям какой-то вот затык психологический, что я боюсь, что мы своими детьми будем людям мешать. Вот как этих крайностей, что я право имею, и наоборот, я боюсь кому-то помешать, как вот пройти царским путем? Какое должно быть внутреннее вот это вот самоощущение у мамы правильное?
Самоощущение. Почему-то я выбрала, знаете, текст Максим, такую... Может быть, повторю, это не является примером для подражания. Но мне кажется, что если я в храме для детей, с детьми, я для детей. Для себя я тоже хожу на службы. Не скажу, что это получается часто. То есть обычно это всегда реже, это где-то раз в месяц, не чаще. И когда дети маленькие, мама, конечно, должна позаботиться о том, чтобы у нее под рукой было... все, чтобы ребеночек мог, ну, как-то поучаствовать, да, в службе хотя бы минимально. И вместе с тем, чтобы это не мешало другим. То есть вы правы абсолютно, да, отец Максим, я тоже это вижу, что мама пришла в храм, вот она закрыла глаза, и она вот предается какой-то своей внутренней молитве, при этом дети перед причастием там просто все разносят. Вот они друг друга толкают, что-то там, какие-то пинки, тычки. Тоже нехорошо. Поэтому подумать, да, под любого ребеночка всегда есть какие-то ключики. Кто-то любит помогать, например, из деточек, да. Вот он будет помогать, он будет... Ты вот следи, смотри, ты увидишь, что светчик догорает там. Пойди бабушке скажи там, ну, поддоговориться, да. С маленьким, потому что, да, действительно проще. Вот ты его взял, ты его там положил, ты его перевернул, посмотри, что там, да, сверху, под куполом, посмотри, как красиво, посмотри туда, посмотри сюда. Мне почему-то кажется, что с детками постарше хорошо работает именно момент помощи. когда мы их привлекаем. А возьми вот это отнеси, а давай ты там записочки из лавки будешь передавать. Ну вот как-то договориться, попробовать. Опять-таки очень много, конечно, от прихода зависит. Очень много от прихода, потому что вот вы сказали, отец Максим, про эту маму, которая, да, приходила и чувствовала себя бомжом. Приходы, они же тоже очень разные. Каждый приход – это как живая душа. Бывают приходы молодежные, там только вот бездетные какие-то молодые пары, да. Бывают приходы именно такие возрастные, где бабушки, все вот так очень камерно. А бывают шумные, такие вот живые приходы семейные. И мне почему-то кажется, что действительно мама должна приткнуться вот в своей ситуации. Да? Не идти вот тупо на пролом в ближайший храм, который есть, а посмотреть. Может быть, действительно всем будет лучше и спокойнее, если ну, вы будете ходить, ну, допустим, там не каждое воскресенье, но через неделю. Вот куда-то подальше. Ну, не знаю. Чем мама будет нервничать и дергать и детей, и себя. Я вообще считаю, что храм – это не место для воспитания ребенка. То есть его нужно воспитывать до. А когда ты уже пришел в храм, здесь только какое-то должно быть впитывание вот этой благодати Божией. Дети обычно это чувствуют. Потому что, ну, опять-таки, если мама напряжена, что считывает ребенок с мамы? Это какое-то неприятное место. Меня опять сюда привели. То есть встреча-то ребенка с Богом не состоялась? Мамина, может быть, и состоялась. Она знает, зачем она пришла. А вот зачем сюда пришел ребенок, он искренне не понимает. Поэтому вот если у мамы получится показать ребенку всю красоту, да, всю благодать, зачем мы здесь, да, для чего мы здесь, мне кажется, будет совершенно другой эффект.
Я уже хотел задать следующий вопрос, но я хочу подытожить, если я правильно понял то, что вы сказали. Мне кажется, таким ценным советом от вас в данном случае является то, что когда мама приходит в храм с ребенком, она приходит не для того, чтобы помолиться сама. И у меня почему-то всплыл такой образ, сразу два всплыло. Один у нас есть в храме инвалид ДЦП в возрасте уже, колясочник. Его регулярно привозят в храм как бы человек, которого сопровождает от какой-то социальной службы, тоже верующие люди, как правило. Он уже мужчина в возрасте, его привозит мужчина в возрасте. Но этот вот наш инвалид, он ведет себя как маленький ребенок. Я понимаю, что его сопровождающее лицо вынужден постоянно с ним рядом быть. И что он сам в этом случае приходит не помолиться. Он сопровождающее лицо. Он выполняет свой долг христианина по сопровождению этого инвалида. И второй вариант, опять-таки, представим себе, что вы воспитатель в детском саду, которая привела в храм какую-то группу. То есть вы тоже пришли не чтобы самостоятельно помолиться, а вы пришли с детьми, и вы их сопровождаете. А вот то, что вы сказали, когда вы хотите помолиться, вы приходите в храм отдельно,
одна,
без детей, да, то есть с кем-то детей оставить. И у меня есть на приходе одна пара. Они, правда, долго не выдержали. Такие схемы долго не работают. Но, по-моему, года два они ее точно практиковали. В субботу приезжает на причастие папа. В воскресенье папа приезжает с детьми ближе, там, между Херувимской и Отче наш. А к самому началу и причащаться приезжает мама. А через неделю, наоборот, мама приезжает причащаться в субботу, а в воскресенье она приезжает с детьми, а папа приезжает в воскресенье причащаться к началу.
Отец Максим, у нас же красивая картинка перед глазами. Тут и папа, тут и мама, тут и дети таким горошком.
Но они менялись ролями, да? То есть одно воскресенье сопровождающее лицо папа, а молящаяся мама, да. А другое, ну, по-моему, два раза в неделю они, я говорю, они, так сказать, на длинные дистанции они сломались. Вот, они этого не выдержали. Но какое-то время довольно продолжительное у них неплохо получалось. Да, и моя супруга тоже одно время, когда дети особенно были маленькими, она ездила в храм отдельно молиться, когда я мог ее отпустить. Например, в будний день, не обязательно это было воскресенье, просто, да, поехала в храм, помолилась. Даже если она не причащалась в будний день, просто вот побыть в молитве, а причащаться, да, можно вместе с детьми.
Напитаться просто.
Да, чтобы побыть в храме без суеты, побыть в храме не как сопровождающее лицо, а побыть в храме одной. Это из таких практических, получается, у нас советов. Вот, а по поводу все-таки разных храмов.
Максим, простите меня, а можно я вот по поводу практических советов? Вы просто упомянули о том, что с кем-то оставить. И обычно на этом месте все всегда очень начинают горевать, говорят, а мне не с кем оставить, мне не с кем, и у нас ни бабушек, ни няни, нет возможности взять, да? Я всегда руками и ногами за то, чтобы мамы знакомились, чтобы мамы не стеснялись, потому что мы какие-то все, ну, мы неправильно живем. Мы привыкли вот общаться где-то, да, вот на экране смартфона, а вживую нам очень сложно. Это вообще невыносимо совершенно, там, подойти, что-то человека спросить, да, там, а что про меня подумать, да, ну, скажешь, дурочка какая-то. Нет, надо знакомиться, надо завязывать дружбу с семьями. Обязательно, если вы видите, что мама, в принципе, она вот как-то созвучна вам, она вам нравится, и дети у нее вроде такие прикольные, да? Почему бы нет? Это нормально предложить. Слушай, а давай мы вот, если я сейчас скажу какую-нибудь глупость, ты меня поправь. Вот мне просто в голову пришло, а давай вот, когда ты сходишь, я с твоими посижу. Когда я схожу, ты меня отпустишь. Как ты думаешь, как ты на это смотришь? Это вполне себе рабочая история, отец Максим. Я говорю, потому что я сама через это прошла. Вот не устану просто вспоминать свою дорогую подругу, с которой мы вместе вот так вот закончили автошколу. Мы с ней познакомились, ну, так скажем, ну, на улице, так и назовем. И она сказала, ну, мы с тобой все равно в декрете сидим, может, нам попробовать научиться, да, вождению. Я говорю, как ты себе это представляешь? Ну, вот так, когда ты сходишь. Я посижу с твоими, когда ты меня отпустишь. И вот так вот мы, да, мы закончили так автошколу. Сидели друг с другом, отпускали.
А можно я вас в этой связи спрошу, как психолога? Как вы думаете, я просто знаю нескольких мам, которые, в принципе, своих детей никому не оставляют. Вот для них эта ситуация психологически невозможна. Подчеркиваю, не духовно, в теории все нормально. Вот их призовут, и они скажут, да, нормально. И вот какая-нибудь ее знакомая скажет, а я вот своих спокойно оставляю там с подружкой. Мы с ней вот меняемся. Мне нужно куда-то пойти. Я ей своих отдаю, ей нужно куда-то пойти. Она мне своих приводит. И такая мама скажет, да, все нормально. Но особенно это касается многодетных мам, которые... У нас же многодетными становятся ненормальные люди. Я вообще многодетных нормальных, наверное, встречал одного на сто. Все остальные вот форменные психи, да простят меня, многодетные. Я сам псих, вот, как говорил там Шерлок Холмс, вы идиот. И не смотрите на меня так, все идиоты. Так это вот, в общем, многодетные — это люди, ну, как бы с тараканами, потому что, чтобы рожать много детей, это надо делать вопреки всему, если ты не миллионер, если ты не Рокфеллер какой-нибудь, да, как это, в западном мире, в современном вообще мире, многодетность могут себе позволить только очень богатые люди, либо это какие-то вот люди с тараканами. И я таких мам знаю, которые вот над своими детишками так вот трясутся, что никогда ни с кем, ни даже если бы и были бабушки, вот у меня вот одна мама недавно была такая знакомая. Она, если бабушка приезжала к ней, она еще могла куда-то сбегать, и то ненадолго, там, на часочек. Я имею в виду совсем маленьких детей, понятно, не школьного возраста уже, да, дошкольного. Вот. А ей мама всегда говорила, ну, ты, если что, ты мне своих привози и там поезжай по делам. Вот на это она уже была не способна. Как вы думаете, вот как психолог, эта ситуация, когда мама не готова оставлять своих детей с кем-то еще, это требует лечения? Или эта ситуация...
Это требует осторожности мамы к своему состоянию. А почему я этого не хочу, да? То есть задать себе вопрос, что мне мешает? Потому что мотивов может быть здесь очень много. Начиная от того, что я родила, я монополист. Ну да.
Это мой ребенок.
Это мой ребенок вообще.
Я за него отвечаю.
Ну, мы сейчас, да, не возьмем ту ситуацию, когда действительно иногда родные люди, они, не реализовав свой потенциал, стремятся реализовать его в других чужих детях. Но если мы берем маму, не родившую, да, первых там 2-3 месяцев, это действительно срок, когда с ребенком лучше не расставаться на самом деле. То есть по многим-многим-многим пунктам. Но потом, впоследствии, любая мама должна осознавать, что это очень полезный навык для ребеночка побыть еще с кем-то, немного, помимо мамы. Обычно, я встречаю таких мам, которые говорят, мой ребенок никого не воспринимает.
Ну да.
Кроме меня.
Оправданий такому может быть очень много внешних таких.
Да, то есть это как-то греет даже сердце маме, что вот это такая любовь вообще вот у нас с ребенком. Никого не воспринимает, даже отца не воспринимает. Вот как только передам на руку, сразу начинает кричать. И, что называется, внимание, вопрос. Жизнь такая интересная бывает, да, и такие там тропочки. Бывает, мама заболевает, бывает еще что-то. Как ваш ребенок отнесется к тому, что это будет резко и сразу? У меня тоже были такие ситуации, когда я вынуждена была по скорой отправиться в больницу. И, конечно, это будет стресс очень большой для обоих. Ну, не лучше ли, если и мама, и ребенок будут как-то в мирных, в хороших условиях, да, потихонечку привыкать, что есть еще кто-то. А потом, что мы транслируем такому малышу, если мы ни с кем, никогда, никуда, мир тревожен, он страшен, он полон опасности. Это, кстати, вот отец Максим
говорит. Ночь темна и полна ужасов.
Да-да-да. Это часто вот такая еще причина, почему я сейчас выступаю исключительно адептом, да, длительного кормления грудью, вы не подумайте. Но просто когда мама с одной стороны хочет, например, там ребенка отлучить от груди, а с другой стороны что-то ей мешает, это вот нужно тоже посмотреть, потому что очень часто это вот как-то выступает щитом таким. То есть я тебя не пускаю, я тебя туда не пускаю, ты вот будь вот здесь при мне и туда, пожалуйста, не ходи. Все очень страшно и очень опасно. И только я могу тебя вот уберечь, защитить. Поэтому, да, это, конечно, повод для того, чтобы мама проанализировала свои ощущения внутри относительно того, а почему я не хочу.
То есть все-таки, как я понимаю, эта ситуация не совсем, или, скажем так, потенциально не очень здоровая, потенциально опасная.
Она, да.
Понятно, что все очень индивидуально, и существует миллион разных причин, и как бы конкретных, поэтому не ставим никому, не подумайте, что мы кому-то пытаемся поставить диагноз.
Конечно, нет.
Но, то есть мы говорим в данном случае, что есть вероятность какой-то повышенной привязанности, зацикленности на себе, попытки привязать именно к себе ребенка, нежелание его отпускать.
Возможно, да.
И что все-таки вот эта история, что ты с кем-то договариваешься, обмениваешься детьми, как-то решаешь эту проблему, она вполне себе рабочая, правильная, нормальная, что ребенка... Вообще, мне очень нравится эта схема, да.
Ну, она хорошая, отец Максим, я вас уверяю, что дети, им нужно свежее вливание. Извини, честное слово, даже свои собственные дети, они начинают себя дома вести иначе, когда к ним кто-то приходит.
А вдруг наберутся чего-нибудь плохого?
А я поэтому с этого и начала. То есть мама, которая приятна вот вам лично. То есть это, разумеется, не должна быть какая-то вот ну,
человек, которому
абсолютно
вы
любая.
Не доверяете.
Да, ну мы же, конечно, мы же смотрим друг на дружку. Как-то мы присматриваемся. Кто-то нам симпатичен, кто-то менее симпатичен. Потому что, конечно, всех должны любить.
Не, ну мамы тоже, знаете, мы же мамы в очень разном режиме находятся, что называется. И я видел тоже мам, которые, например, вот они в хорошем смысле, как такая наседка со своими детьми, она к ним не подходи. Там, не дай бог, кто-нибудь конфетку предложит или там еще что-нибудь, какую-то свою заботу, и она так вот их защищает, прям как настоящая куражка.
Конфетки в храме – это отдельная тема, да.
Да. Она так вот вроде бы со всеми доброжелательна, но эту дистанцию все-таки... А есть мамы действительно такие нараспашку, которые только счастливы тем, что им удается своих детей хотя бы на время кому-то распихать. Вот я о чем хотел вас спросить. Вы некоторое время назад у нас тут сказали, что вот надо донести до ребенка вот это индивидуальное ощущение святости места и молитвы. И вот, но тут речь идет об индивидуальном подходе. У нас ведь все так, да, когда ребенок один, то ты с ним и индивидуально занимаешься, и кружки там, и всякие занятия, и секции, ты ему время уделяешь, и книжку ему читаешь, и разговоры ведешь, и всегда ты в курсе, что там у него на душе. А вот когда детей много, мы как бы упираемся в то, что индивидуальный подход, он оказывается ограничен. И вот эта история, когда ты в храм приходишь тоже с целым выводком детей, которых ты физически не можешь индивидуально каждому что-то рассказать, что-то показать, каждому нагнуться, что-то сказать. Что здесь необходимо все-таки? Это что мы должны тогда их решать? Как этот вопрос решается? Дрессировкой, ходить строем? Или как? Вот, может быть, по вашему опыту, по опыту семей многодетных, с которыми вы знакомы. Вот если детей много, у вас же еще мальчишки, это же вообще караул. Девочку привел в храм, сказал, сядь вот здесь или стой тут, и она будет стоять.
Не все.
А вот мальчики, они же, у них же сразу шило в одном месте, они как ртуть, они туда-сюда переливаются, и вот я не могу себе представить, у меня трое сыновей, вот ты привел там, я не знаю, 5, 7, 8 мальчишек, да, и они сразу раз, и они исчезли же, они их сразу, ты их не видишь, они раз и растворились в храме. Как вот этот вопрос решать, когда невозможен индивидуальный подход?
Как мне кажется, отец Максим, повторю, могу ошибаться, но в моем представлении за неделю у ребенка очень многое из головушки выветривается. То есть это для нас неделя. Что там, вот неделя началась, вот закончилась. Вот,
да год начался, а вот уже
закончилось. Пролетело просто. Да. Для ребенка неделя – это целая жизнь. Поэтому иногда, как ни странно, может помочь ситуация, в которой вы будете приходить гулять в храмовый двор, заходить в храм вне службы, чтобы они просто посмотрели, а что есть-то вокруг. Потому что маленький ребенок, попадая в храм в воскресный день, что он видит?
А? Спины?
Нет.
Ноги, попы?
Ниже, да. Он видит ровно наши пятые точки. И находиться в окружении вот этих пятых точек, в духоте, непонятно зачем, мама нервничает.
Вот они сразу и просачиваются вперед, а мама остается где-то сзади, потому что на руках у нее кричащий ребенок какой-нибудь, с которым она вынуждена куда-то выйти, хорошо, если не вообще из храма, а куда-то в прилегающее помещение. А старшие все растворились, и что они там делают, она же не контролирует.
Ну, почему-то мне представляется, что нужно просто с детками приходить вне службы, чтобы они все посмотрели, все уже удовлетворили свое любопытство, где что находится, и вели себя поспокойнее. И так обсудить, что вот сюда мы ходим, а вот сюда, например, мы не ходим. Вот здесь алтарь, вот сюда мы не залезаем. А вот здесь мы не проходим, потому что тут лучше не ходить, да? То есть просто рассказать, как тут все устроено. Можно даже вот взять, нарисовать на листочке бумаги, там разложить спичечные коробочки, ну, что-то, да?
Взять книжку Ани Сапрыкиной про устройство храма. Напоминаю нашим радиослушателям, что Аня Сапрыкина была нашим гостем уже дважды в этом году, и она автор замечательных книг как раз про устройство храма. Вот я сейчас, вы мне напомнили, что можно воспользоваться замечательным таким визуалом.
Да, просто детки, они часто воспринимают вот конкретно, да, они видят, что вот здесь одно, а у нас-то как-то...
А у нас как-то по-другому,
да, это может смутить, поэтому...
В некоторых храмах есть виртуальные экскурсии, а есть и настоящие экскурсии, когда действительно можно прийти, все посмотреть, все показать.
У нас тоже есть. У нас тоже это есть. Поэтому здесь с детками нужно проговаривать. Заяц, милый, ты помнишь, куда мы идем? Да, ты помнишь, что люди приходят, кто-то со своими радостями, кто-то со своими скорбями, да, давай мы тихонечко там пройдем, тихонечко все повесим, тихонечко встанем. Вот, если ты устанешь, можешь встать на коленочки. Скажешь мне, мы с тобой куда-то выйдем, что-то еще, да? Ну, вот, то есть как-то договориться, потому что воспитывать, когда вы уже пришли, ну, это вообще-то очень плохая идея. Во-первых, правильно не получится тогда, когда мама уже...
Особенно если мама вне храма привыкла кричать на детей, а в храме же не покричишь, и они сразу перестают...
И не слышат.
Это, кстати, о вреде крика. Да, если ты вне храма на них орешь, в храме сразу они чувствуют, значит, сейчас меня не воспитывают, я все делаю правильно.
Я все правильно сделал, да?
Да, раз на меня сейчас не орут. Да, я вас перебил, простите, да, что вы прям предварили мой вопрос, на самом деле, по поводу благоговения, по поводу того, как воспитать в ребенке благоговение по отношению к храму. Вы начали рассказывать, а я, получается, вас перебил немножко. Вот.
Нет, что вы, отец Максим.
Это же главное, что ребенок, понятно, что мы приходим в магазин, и там ему все знакомо. Вот мы пришли на детскую площадку, и здесь тоже я все знаю, куда ходить, куда не ходить.
Наоборот, у меня дети приходят в магазин. А вот как мы знаем, прийти, что мы их не водим в магазин.
Храм, ну, понятно, там слишком много раскладки, да. И все сразу хочется купить. Я тут совсем недавно, этим летом, совершенно случайно оказался в магазине со своей дочкой и внуком. Вот, и там как раз они, прежде чем зайти в магазин, была проведена подробная инструкция внука, что мы этого не делаем, мы ничего покупать такого тебе не будем, что ты ничего не проси, отправимся. договорились. И все равно вышли с покупками, которые он себе напросил. Я сейчас все-таки про чувство благоговения. Мне кажется, это ключевая история, и я на самом деле не очень понимаю, как этого добиться, потому что когда ребенок... Я понимаю, что такое благоговение, которое будет испытывать ребенок в пустом храме, в который он пришел первый, второй или пятый раз в жизни. Но мы же ходим с детьми в храм часто. Ребенок привыкает. Он видит действительно людей, которые как-то стоят, перемещаются. Мы теряем благоговение наших детей часто.
Да, мы и свое-то теряем.
И свое-то теряем, да. И на эту тему у меня вообще... Это размышление моего последнего года. Насколько у нас теряется прямое ощущение святыни и возникает просто отношение к каким-то священным артефактам. Я тут как-то шел по храму с кадилом. Кадил иконы, и чувствую, что я просто кажу иконы. Я священник, я прохожу и с кадилом кажу иконы. Я вспомнил свое первое впечатление, когда я первый раз, а я первый раз попал в храм вот так по-настоящему уже взрослым человеком, и у меня было ощущение, прямое ощущение присутствия Бога. Вот я смотрел на распятие, сейчас я понимаю, что это вот у нас стоит большое деревянное красивое распятие, это священный артефакт изображения, я с благоговением к нему отношусь, но вот прямое ощущение, что я стою перед распятым Христом, оно было тогда, его нету сейчас. И я понимаю, что это, да, проблема. Возможно, что человек, приходящий в древности в храм, я уж не говорю про Иерусалимский храм, единственный храм на всей земле, даже когда человек вот приходил в храм не слишком часто, он мог ощущать и иконы, и распятие, как непосредственное присутствие Матери Божией, Николая Чудотворца, или Спасителя, распятого на кресте. И мы, приходящие в храм раз в неделю, толкающиеся с детьми, спешащими к причастию, вы вот тоже сегодня привели этот пример, когда дети выстраиваются перед чашей, хорошо, если дети, взрослые, то тоже начинают там выяснять, кто из них первый подойдет, кого пропустить, кого не пропустить. Вот мы теряем это благоговение и прямое ощущение присутствия Божия. Можем ли мы как-то научить этому детей? И если можем, то как? Есть у вас какие-то рецепты, какие-то способы именно про благоговение?
Здесь как-то только в течение дня это в ребеночке возгревать. Только так мне представляется, потому что если раз в неделю это происходит, ну, это действительно, это очень мало. Это какая-то крупица, которая вот она упадет, она следов никаких не оставит.
А как в течение недели?
В течение недели, в течение дня, ну, вот проснулись, да, например, я спрашиваю, кто со мной почитает, кто со мной молитвушку почитает. Обычно мама говорит, а как вот приучить? Я говорю, ну, у нас нет задачи приучить, у нас есть задача попробовать сделать так, чтобы ребенок это полюбил. Полюбить он может как? Опосредованно через маму. То есть он видит, что это очень маме нравится, да, мама себя хорошо чувствует. Мама в этот момент спокойная, мама действительно вот на какой-то особой волне, на которой она в течение дня не бывает.
Где же мне найти спокойную маму-то?
И есть, кстати, такая хорошая, на мой взгляд, идея, по крайней мере, вот с кем я делилась, всем нравилось. Спичечный коробочек, в нем дырочка, и там свеча. То есть ребеночек, который держит свечечку, огонек, он будет с большей радостью стоять и молиться, и там мама начинает фразу, да, он там аминькает в конце, да, будет стоять лучше.
Это про какой возраст вы говорите?
Бочки моды, не знаю, там.
Ну, это 15, 10,
месяцев?
3. Нет, лет.
Нет, я совсем про маленьких говорю.
А, про совсем маленьких.
Да, вот там, годик, да, малышу. У нас очень интересно сделано... столешница. Я обычно их так вот, пока они были маленькие, их рассаживала на столешнице.
О, классный, между прочим, способ, чтобы они не могли бегать.
Да-да-да, чтобы они не могли бегать именно с этим. Ну, тоже там было, что кому-то не нравилось, что вот, это стол, а вы тут сажаете попами. Ну, как, кто как посмотрит.
Ну, это старая школа. Я застал этих бабушек, которые говорили, любой стол — это престол Божий. Нельзя на него попой садиться. Но это уже ушло.
Слушай, а как правильно, кстати, вот отец Максим?
Нет, ну, стол есть стол. Понятно, что стол, который есть алтарь, а престол, стоящий в алтаре, это тоже стол. Вот. Но это все-таки такие субкультурные вещи, я бы сказал. Действительно, я знал людей, которые... Мне мой дед говорил, за столом посидеть, как в Царстве Небесном побывать. Вот. И, соответственно, любая трапеза воспринималась как священное действие. Это возможно, но это очень сложно. Ну, то есть, как, например, в монастыре. Да? В монастыре во время трапезы читаются жития святых, никакие разговоры, все благоговейно сидят, слушают молитва перед едой, молитва после еды. Если ты вдруг ведешь себя не так, как это достигалось-то в крестьянских семьях, ложкой по лбу, вот, чтобы все сидели тихо, и действительно трапеза домашняя, по крайней мере, вот общая трапеза, когда вся семья собиралась, и это хотя бы раз в день совершалось, это воспринималось как богослужение. В реальной жизни, конечно, достичь этого практически невозможно, я думаю.
Мы не сможем этого достичь.
Да, и поэтому Максим, я к этому что... и не стремлюсь, и никогда не стремился. Иногда удается детей дошкольного возраста или, там, наоборот, детей школьного возраста как-то организовать к общей трапезе хотя бы это, да, то есть, допустим, с утра перед уходом в школу мы все можем встать, прочитать молитву, съесть кусочек просфорки, выпить святой воды, вот, воспринимаем это, но все равно мы саму трапезу не воспринимаем как богослужение.
А не воспринимаем, потому что мы перестали вкладываться своими силами, своим трудом в эту трапезу. Вот когда каждый пропускал вот эту картошку через свои руки, да, через свои мозоли, через свою боль в спине, все понимали, что это такое лежит на столе. Мы же сейчас что, мы пришли,
ну, мы потребители,
купили.
Да, мы потребители, да. И понятно. Вообще, я вот сейчас вам об этом рассказал. И, конечно, я думаю, что в каждом таком сознательном православном человеке живет эта тоска по тому, чтобы всю жизнь сделать богослужением. Есть такое дурное слово. Я вдруг понимаю, что насколько мы в этой реальности живем, секуляризация, разделение священного и мирского, священного и профанного. И мы Богу выделяем некое пространство, молитвы, богослужения, а вся остальная жизнь, она как бы вот такая. Она с Богом почти не пересекается. И восприятие средневекового человека, в хорошем смысле этого слова, человека традиционного общества, это тоже действительно попытка всю жизнь сделать священной, выделить, то есть как можно больше места для Бога через... Понятно, что это решалось через ритуал, через обряд, через дисциплину, и это невоспроизводимо в современном обществе. И поэтому вот этот мой вопрос про благоговение, я сейчас его лучше сам для себя понял, не в смысле ответа, а именно вопрос, в чем был мой вопрос. Как все-таки сделать так, чтобы ребенок действительно ощущал себя не просто во время чтения молитвы, не просто пребывания в храме, а иногда это и это даже сверхзадача, чтобы ребенок в храме-то почувствовал себя с Богом, чтобы он и вне храма чувствовал себя как Ной, про которого сказано, что он ходил пред Богом, да, вот это желание наполнить Богом и смыслом все ключевые моменты своей жизни. Я до конца не понимаю, как это сделать.
Я не понимаю, если честно.
Да, потому что это вот такой запрос, он как бы внутренний есть, а с другой стороны, ты понимаешь, что если ты превращаешь все в обряд и в уклад, как это решалось в традиционном обществе, то это не работает. Это действительно запрос, на который мы не понимаем, живущий в городе, как дать ответ. Вот амиши, знаете, есть такая секта американская, да, они понимают, они живут абсолютно изолированными общинами, в которых категорически запрещены все электронные средства, которые одеваются традиционно, и это не косплей, а это действительно их образ жизни, они ездят там на лошадях и, так сказать, телегах, они где-то вот заморозили весь уклад на уровне условно там 17-18 века, и они женятся только друг на друге, и у них действительно по 10-15 детей в каждой семье, и вот они этим укладом, этим, ну, почти как наши старообрядцы.
Да.
Вот, я имею в виду не современных городских старообрядцев, которые в той же ситуации, что и мы находимся, а вот тех, которые там даже не как Лыковы ушли совсем далеко в лес, а живут своими изолированными поселениями. И вот, а мы, живущие в городе, не очень понимаем, как это сделать.
Даже у них там тоже есть
свои проблемы,
что уходят, что, да,
ну, не возвращаются. Потому что вот это желание изолировать ребенка, ну, в смысле, изолировать себя. У нас же даже монастыри современные. Традиционный монастырь запрещен был вход обычным людям. Вот если вы сейчас придете, даже вот какой-нибудь, не знаю, монастырь Саввы Освященного на Святой Земле, вам святыни вынесут для поклонения к воротам монастыря, вас внутрь никто не пустит, даже если вы мужчина, не говоря о том, что если вы женщина. Вот как на Афон, да, женщин не пускают, но сейчас мужчин пускают, а вообще-то, в принципе, это такая вот совсем изолированная территория, в котором внешним вход запрещен. Вот. Именно для того, чтобы вот никак не соприкасаться, не в смысле не оскверниться даже, не соблазниться, не заразиться. А современный монастырь — это ж приход. Это приход, и больше того, обычно современные монастыри пытаются привлечь прихожан и что-то для них организовать специальное. Тут тебе, пожалуйста, и трапезная паломника, тут тебе воскресная школа, тут тебе... То есть монастырь становится таким духовным центром. Я не говорю, что это плохо, я просто к тому, что вот это еще одна проблема, я вас сейчас перейду от этого такого, простите, долгого утверждения к вопросу. Наши дети, православные дети, воспитанные в православной семье, вот с молитвой, с храмом, они же соприкасаются с внешним миром. Насколько, на ваш взгляд, вот эти контакты с внешним миром надо ограничивать, надо регулировать, надо вот как-то влиять на это все, чтобы вот ребенок не соблазнился? И вообще, есть ли в этом проблема для городского ребенка, для многодетной семьи? Потому что я знаю семьи, которые живут очень замкнуто, вот то, о чем мы говорили в самом начале, когда мама никого не подпускает, даже своих родных православных, она вот живет, у нее такая секта амишей в одной отдельно взятой семье. И наоборот, те, которые совершенно спокойно, открыто со всеми вступают в контакты, со всеми дружат, со всеми общаются, остаются светские подружки, светские же дети со своими фонами, со своими интересами, со своими модами. У нас же наша субкультура.
Фон — это вообще отдельная тема.
Девочка, юбочка в пол, там платочек, все как положено. Мы же все-таки субкультурные такие православные. Мы там бороды носим, мужики, да, там платья такие. Вот насколько эти контакты с внешним миром и духовное воспитание детей, вот как они, вот, по вашему опыту, где найти баланс?
Тяжело так жить, тяжело так воспитывать детей, именно вот в какой-то изоляции, да, абсолютной. И почему-то мне кажется, что мы все равно не добьемся того, чего мы ждем, да, вот от этой изоляции. Нам кажется, что мы сейчас поднапряжемся, сделаем что-то, что от нас зависит, и результат, он будет ровным счетом вот такой, как мы ожидаем. Не будет.
Потому что я знаю семьи, в которых детей воспитывали изолированно, и ребенок в подростковом возрасте вылетал, да, из православия, как пробка, да, из бутылки. Да. И вместе с тем я знаю семьи, где картина совершенно другая. Вот у меня сейчас есть знакомая семья, которая старших детей воспитывала очень строго и изолированно. И вот в традициях, с молитвой, со святой водой, с просворкой, с еженедельным причастием, с таким вот непусканием куда-то, без всяких там смартфонов, ну тогда смартфонов, видимо, еще не было, но вот с ограничением контактов с внешним миром получились воцерковленные люди, которые создали свои семьи, в том числе многодетные, которые, то есть как бы они восприняли этот образ родительской семьи как образцовый для себя и как бы продолжают эту тему. А младших детей в этой же одной мне знакомой семьи воспитывали уже достаточно свободно. Ну, потому что там много времени, опять-таки, прошло, там, у мамы, я не знаю подробностей, что там в головах поменялось, но...
Вот мне кажется, это очень важно, здесь, Максим, понять, что именно поменялось.
Ну, свобода была представлена детям, уже не православная школа, а обычная школа, уже общение на кружках там с обычными детьми.
Отец Максим, я все равно убеждена, что
православная школа... И трое наших детей сняли крест, наоборот, в отличие от старших. То есть вот влияние мира, подружки, друзья светские, они все эти атеистические разговоры. Понятно, что эпоха поменялась, отношение даже внешнего мира сейчас к православным поменялось. Если вспомнить 90-е, православные, в общем, воспринимались вау, замечательно, крутые. А сейчас православные, это я как священник даже это чувствую, ситуация внешнего мира поменялась. Вот это типа модель поп на Мерседесе и вообще что у них там. То есть как бы если нас раньше воспринимали как носителей какой-то духовной мудрости, истины, чем мы, может, и не являлись особо. Сейчас-то мы стали, может, еще лучше и мудрее. Вот. Но сейчас нас воспринимают больше как каких-то вот действительно странных амишей. И вот я знаю такие-такие семьи, я вот к чему, что с одной стороны есть семьи, в которых традиционное замкнутое воспитание приводило к подростковому бунту, а с другой стороны достаточная свобода внешняя приводила к тому, что опять в тот же подростковый возраст авторитет, наоборот, семьи, он рушился, и человек вот хорошо, если крест не снимал.
Вы сейчас сказали такую страшную вещь. Я прям как-то так на себя примерила вот эту ситуацию, как бы я себя вела, да, если бы со мной это...
У меня крутится на языке вопрос, я не буду его задавать. Вот я просто могу по себе сказать, что у меня, да, к счастью, большинство детей пока по факту, а у меня в школьном возрасте остался один пока всего ребенок, уже остальные выросли, и можно сказать, то есть вот 8 из своих 9 детей я уже довел до совершеннолетия вместе с матушкой. Вот, и результаты тоже разные. Я без подробностей, вот, но есть и выцерковленные, и очень такие православные дети, и есть те, которые, в общем, отошли от церкви. Поэтому я не могу похвастаться 100% результатом, я бы так
сказал. Что-то делать, Максим, возможно, вот сейчас мы беседуем с вами, многие ждут от нас вот этого рецепта, да? Но вы скажите, как, и мы будем так делать.
Да хочется
мы
же.
Мы хотим, мы, да, готовы, да, мы, у нас есть силы, мы будем. А получается, какая история, что даже если речь идет, например, про такую, ну, скажем, пустяковую вещь, как пирожок замесить, да, вот хозяйка может сказать, ты берешь столько-то муки, столько-то водички, там яйцо, не яйцо, и все равно результат будет
хорошее
разный.
Хорошее есть слово «громовки». Громовки укажите.
Да, громовки.
То есть тут нет громовок, да?
Сколько подзатыльников дать, чтобы он точно от храма не отошел.
Ну, может быть, все-таки я понимаю, что нету рецепта. Но, может быть, есть все-таки принципы. Если не прямо конкретные рецепты, то какие-то...
Дети, они очень чувствуют, вот в моем понимании, они очень чувствуют родителей. Если они чувствуют, что для родителей это правда, это жизнь, которой живет мать, которой живет отец. И это не так, что вот мама идет в храм, она платочек завязала, а потом вот она вышла из храма, и он ей прям голову жжет. Она его побыстрее там содрать, в карман убрать, и вот... Если ребенок видит, что это жизнь, он никуда не отойдет. Он, может быть, походит, попетляет, поплутает, но он придет туда, куда нужно. По большому счету, отец Максим, я тоже заблуждалась. У меня была подруга, она старше была меня, и меня, так скажем, маму тогдашних маленьких еще 3 мальчиков расстраивал ее подход к воспитанию. Она говорила такую фразу: «Самое главное, что мой ребенок знает, куда прийти, если что». И у меня внутри все восставало просто такой лавиной. Да что значит, надо знать, куда прийти, если что? Мне вообще не хочется, чтобы он никуда отсюда уходил. Что значит вернется, если что? То есть было столько самонадеянности, столько гордыни, что я сейчас, да, я вот выверю все пути своих детей, и я точно знаю, к какому результату я приду. Жизнь показывает иначе, и по большому счету я вижу эти заблуждения вот в мамах, у которых старший ребенок еще, например, даже в школу не пошел. Им кажется, что вот ребеночек пришел, там на коленочке бухнулся, там лобик перекрестил, и такой вот он там молитовку читает, и с молитвословчиком-то он вечером стоит, и все. Уже там.
Мне это вообще тема, когда я вдруг, ну, давно это уже очень было, когда я понял, что своих сыновей Адам и Ева, вероятно, воспитывали примерно одинаково. Но один получился Каином, а второй получился Авелем. Да, что у нас наши вообще возможности влиять на наших детей. Но это то, за что я прячусь, на самом деле, если честно. Вот если так вот прямо откровенно и в эфире, то я понимаю, что я за это прячусь. Потому что вот этот «делай, что должно, и будь, что будет» замечательный принцип, да, он такой, будучи абсолютно верным и таким позволяющим сохранить внутренний какой-то баланс, он одновременно дает возможность вот это вот «делай, что должно» или «что можешь», все, что от тебя зависит. Это такая странная штука, где положить предел того, что от меня зависит, и того, что от меня не зависит. От меня же зависит, ограничить своих детей в смартфоне или не ограничить. Ну, вот у меня сейчас знакомый, вот у него дочка сейчас, наверное, ей 13 или 14, она сама ведет какой-то блог в соцсетях. Там несколько тысяч подписчиков. И не говорит родителям, что это за блог, они не знают ее авторства, 14 лет или 13 даже. И он говорит, я должен все-таки узнать, чем занимается моя дочь.
должен был узнать?
Или я не должен? Она не говорит. Нет, было это хорошо. Говорить, я знаю, понимаете, когда я вижу психология, на самом деле, вообще у нас есть такая штука, когда мы смотрим назад, мы можем объяснить все наши ошибки. Но проблема психологии, так же, как и политологии или социологии, в том, что она имеет колоссальный объясняющий эффект, но абсолютно почти делать-то никакого что? Прогностического. Да, делать-то что? Какие ошибки я уже допустил, я знаю. Вот, но это не гарантирует меня от следующих ошибок, и, то есть если назад это работает, то вперед это не работает. Поэтому говорить он должен был бы, при этом у него нормальные отношения с дочерью, они не цапаются, не ругаются, то есть у нее нет так жестко протекающего подросткового возраста, когда она вот «отойдите от меня все». Она вполне с ним общается, контачит, но это ее зона, вот как, знаете, у подростка появляется, там, ты на моем письменном столе, пожалуйста, не убирайся. И вообще в мою комнату без стука не заходи. И мы знаем, что это надо, в общем, выполнять. Да, у нас с вами, кстати говоря, я заранее анонсирую нашим радиослушателям следующую нашу программу. Мы обязательно с Олесей Евгеньевной еще раз встретимся и поговорим как раз о подростках, о сохранении контакта с ними, о том, как их духовно воспитывать. Ну вот, поэтому сейчас, наверное, это не вопрос, а просто такой анонс на будущее, но все равно, может быть, вы что-то скажете. Лезть, не лезть, настаивать, не настаивать, если «бы» уже не работает.
Опять-таки, отец Максим, я предполагаю, что не могу рассказать про себя.
Ну, как, это ж вашей воле, я не...
Как у нас в семье это устроено. То есть старшие дети сейчас уже большие, же школа давно позади, 22 года, да, там, 20. Мы им телефоны не покупали. То есть эти телефоны были куплены ими на свои деньги, они работали, они откладывали и купили. Сказать, что мы были рады, мы были... не рады, но не нашли в себе силы отнять. Сказать, что нет вообще, что это такое, что ты тут устроил. Мы как-то решили найти в себе такую возможность уважить это решение. Как потом выяснилось, и Андрей, и Матвей, они нормально прожили вот эту покупку. То есть было такое, что у них прилипания к этому гаджету не было. Было такое, что я им звонила, они ушли из дома, не дозвонили, у меня там телефон на зарядке стоял. То есть они даже не брали. С третьим сыном ситуация получилась ровно противоположная. С первым телефоном наша идея была, что мы ему подарим, и он пойдет вперед. Да, то есть он будет учить язык, он будет делать то-то. То есть что телефон это будет такое поле для возможностей. Более широкое.
Как это и задумывалось для всего человечества.
Как это и задумывалось для всего, да. Проблема только в том, что человек слаб, да, как нам известно, соблазн велик. И вот как раз с третьим сыном мы столкнулись с тем, что необходимо проговорить эти правила, необходима какая-то жесткость, необходима настойчивость, причем отцовская настойчивость, потому что мама может зачастую говорить все, что угодно, и в этом смысле мне, конечно... безумно жаль матерей, которые вынуждены в одиночку, вот так в одни руки воспитывать...
15 детей. Я шучу, да.
Да, это тяжело. Здесь наложилось, так скажем, его индивидуальная особенность, то, что он махровый просто интроверт. Ему по-хорошему никто не нужен.
Да, вот а тут вот. Телефон.
А тут телефон. Плюс еще это невероятный азарт конкретно вот этого ребенка. И... такое переплетение событий, качеств, да, индивидуальных особенностей, оно дает, конечно, то, что нам приходится воевать с тем, чтобы он знал меру. Хорошо только то, что он, ну, он прекрасно учится, у него замечательная голова, но, если честно, я вот как мама, я вижу, насколько эта замечательная голова утрачивает свой импульс вот этот вот изначальный. Имеем то, что имеем. Сражаемся, боремся. Прасковье, вот она четвертая, ей сейчас 14 лет, ей четко было сказано. До 16 лет даже вот чтобы мысли об этом не было. И мы намерены этой тактике придерживаться с остальными детьми. То есть вот насколько возможно сохранять детей от этого, мы будем сохранять. То есть у них есть телефон, но это чистые кнопки, и там нет игр.
Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Олеся Евгеньевна Лавриенко, консультант по грудному вскармливанию, перинатальный психолог и Доула. Спасибо вам большое за то, что сегодня были с нами. До свидания. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.